Говорит Железногорск.
Здравствуйте, в эфире «Открытая студия», я Наталья Булгак. Гостья сегодняшней программы – заведующая психоневрологическим диспансером клинической больницы номер 51 ФМБА России Александра Ивановна Янгулова. Здравствуйте, Александра Ивановна.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить с вами о зависимости, напрямую о том, чем вы занимаетесь, с кем вы работаете. Скажите, пожалуйста, насколько остро стоит эта проблема у нас здесь ЗАТО и в сравнении с другими районами края?
Ну, у нас ЗАТО эта проблема стоит так же остро, как и по всей стране. У нас сравнение идет с Красноярским краем и с системой ФМБА. Мы делаем отчеты. Так вот, по системе ФМБА, в принципе, в основном показатели схожи. Меняется не намного. Цифра это из года в год. Допустим, в 2015-м состоял на учете 126, в 2016-м 96 с диагнозом наркомания. Но так как в свете новых законодательных баз вышел приказ по профилю оказания помощи психиатрии и наркологии в 2016 году, мы по нему начали работать. И вот количество лиц, которые будут состоять на диспансерном учете у нарколога, будет увеличиваться. Поясню почему. Если раньше приказы, значит, мы регистрировали и ставили на диспансерный учет пациентов с наркотической зависимостью, то есть диагноз синдром зависимости от какого либо наркотика, то теперь в 2016 году законодатель, значит, расширил возможности нарколога по оказанию этой помощи и дал разрешение нам брать на диспансерный учет, в том числе и лиц без зависимости, но так называемый диагноз с вредными последствиями. Поэтому это количество будет расти диспансерных больных. И к 96 мы еще прибавим 22 в 2016 году, у которых выставлен диагноз пагубное употребление наркотических веществ. И будет, в принципе, цифра та же. И с течением времени это будет увеличиваться уже и за 17 год. То есть нам расширяют права по взятию на диспансерный учет. И этот же приказ 1034 Минздрава гласит о том, что если раньше у нас диспансерный учет по алкоголизму длился 5 лет, и мы снимали с учета по ремиссии 3 года, а по наркомании 5 лет, то теперь этот приказ сравнял и наркоманию, и алкоголизм, и 3 года оставляется диспансерный учет.
А, то есть наркоманам поменьше, и теперь они могут...
Ну, одинаково, да. Там будут нюансы к допуску к оружию, к владению, значит, автотранспортным средством и так далее. Тут нюансы, чтобы не допустить. В то же время на законодательной базе расширили права психиатров, наркологов. В каком плане? Вы знаете, что сейчас выходят новые приказы по химико-токсикологическому исследованию на предмет употребления наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. Это владение оружием, это управление автотранспортом, это, значит, летный состав, морские перевозки и так далее. То есть количество людей, которые вынужденно сдают анализ, в частности, биосреда, это моча, увеличилось в разы. И это тоже является как бы системой одной из профилактических мер. И это положительный момент. То есть дать на законодательной базе заслон к тому, чтобы в остром опьянении наркотическом, алкогольном, человек допускался к управлению автотранспортом или владению оружием.
Ну, в последнее время очень много мы слышим об этом. Наверное, только в 90-е годы был такой, казалось бы, наплыв и наркотиков, и вообще наркоманов. Вот как вы считаете, на самом деле увеличивается количество?
Ну, во-первых, это много. Почему разница по стране в целом? От оснащенности, от того, значит, сколько лиц работает, то есть от штатной возможности именно выявляемость. Ведь есть регионы, где нет нарколога-врача, поэтому это краевое подчинение, край большой, поэтому здесь цифры могут разниться. Но система ФМБА, вот именно она поставлена на то, чтобы градообразующие предприятия, те предприятия, которые работают с особо вредными и опасными условиями труда, были как бы ограждены от этой проблемы.
А среди детей, среди подростков?
Среди детей проблема в чем? Как бы вот получается, система взаимодействия у нас налажена, межведомственное взаимодействие. Допустим, отдел по делам несовершеннолетних. По кодексу административной ответственности полицейские имеют право, значит, задерживать в рамках пребывания в общественном месте в алкогольном, наркотическом опьянении, в том числе детей и подростков. И получается, что за год примерно от 53, вот за 16 год, 53 сообщения из отдела по делам несовершеннолетних приходит на диспансер о том, что несовершеннолетний тот или иной был задержан в алкогольном или наркотическом опьянении, просим принять меры. Я здесь что хочу сказать, что федеральный закон 323 об основах здоровья, значит, граждан и психиатрический закон об оказании психиатрической помощи гласит, что это помощь только на добровольной основе. То есть с 15 лет по закону о психиатрической помощи подросток имеет право сказать: «Да, я хочу и буду лечиться, уже не нужна подпись законных представителей родителей». Но, как правило, это подростки.
Такие случаи были, чтобы подростки сами сказали? Были, да?
Да, были. Мама отказывалась, а ребенок дал добро на пребывание в отделении для того, чтобы ему оказали помощь. Mm-hmm. И мы ее оказали. Так вот, получается, по инспекции, по отделу 53 к ним родители приходят вместе с ребенком. Они, значит, дают им направление, информированное согласие добровольное на консультацию к наркологу. Являются единицы за год. Из этих 53, ну, максимум 2-3 ребенка попадут в поле зрения психиатра-нарколога и в том числе детского психиатра на Павлова 3. Потому что родители, как правило, это неблагополучные семьи. И до родителей достучаться очень сложно. Мы пошли другим путем, предложили как, чтобы ребенок, так как в обществе боятся психиатров и наркологов, угу, это известная уже дилемма, мы решили, что в детской поликлинике есть отделение профилактики. И вот инспекция по делам несовершеннолетних посылает вот это сообщение на ту базу, на уровень педиатра, чтобы это не звучал психиатр-нарколог. Угу. И тогда, может быть, значит, родители как-то проникнутся и уж в детскую-то поликлинику придут и приведут ребенка. И тогда уже по мере, значит, общения с ребенком и с родителями педиатр при наличии настораживающих каких-то моментов по наркологическому профилю, он уже даст направление психиатру-наркологу. Вот будем вот это надеяться на это.
Ну, хотя бы это не так страшно звучит.
Ну, что... да, чтобы вот такой вот этап был, отделение профилактики.
Как вы считаете, вот если такой риторический вопрос, у вас достаточно большой опыт работы, почему это происходит? Почему такими волнами это все? Сейчас,
ну, здесь не зависит от времени года, хочу я сказать. Наверное, зависит от многих причин, от состояния общества в целом. Как правило, вот катаклизмы какие-то случаются, реформы, там опять какие-то сложные жизненные ситуации, от того, кто поставляет и сколько поставляет, как государство сможет ставить заслон проникновению вот этих вот наркотиков. Тут много причин. Я бы не сказала, что это какое-то сезонное. Зависит от здоровья общества в целом и неприятия в целом общества. Если мы, допустим, нам удалось с течением времени, что это некрасиво идти девушке с бутылкой пива среди бела дня и распивать это спиртное, и употреблять как бы какие-то более крепкие вещества. И мы сейчас это видим, что молодежь менее так ходит открыто вот с этим алкоголем. Значит, нам что-то удалось это сделать в рамках всей страны. Теперь борьба с курением. Этот закон очень трудно шел, не хотели, неприятие было, но с течением времени он же работает, открылись кафе, где курящие, не курящие, и уже на остановке не так это видно, народ отходит в сторонку и курит, то есть в общественных местах стало чище. Возможно, это же удастся и по распространению наркотиков достичь.
Ну, то есть это заинтересованность государства в целом.
И общество тоже, здоровье.
Потому что действительно сейчас подростки, чтобы пили спиртное,
не это модно.
Это не модно.
Не модно.
Да. Это что-то из разряда как раз неблагополучных, да, и тому подобное, маргинальных каких-то типажей. Ведь, поэтому, да, это не модно. А вот наркотики, по-моему, сейчас, вот, как говорят наркологи, да, многие наркологи говорят, что о наркотиках говорить вообще не нужно. Потому что любой звук, любое произнесение слова наркотик, а тем более название наркотика, это некая пропаганда. То есть один послушает и захочет узнать, что же это такое. Тем более, когда говорится об эффекте, который достигается. Как вы считаете?
Возможно, смотря на какую аудиторию это вещать. Ведь, как правило, пробовать начинают, сейчас уже говорят, что в 9 лет, но где-то подростковый период. Это как раз, во-первых, психика ребенка еще не созрела ни по волевым качествам, ни возможность сказать «нет», ни отказаться, а желание общаться в своем круге, а не слушать пропаганду родителей дома, что это нельзя. Оно более велико, и гормональный сдвиг, вот этот, вспышка, он приводит к тому, что все равно молодежь собирается, как бы общается. И хорошо бы, чтобы это общение было на более позитивном уровне тогда, когда по клуб по интересам, как говорится. Ведь сейчас молодежи у нас много и отличной, и достойной. И ее больше, чем вот этого. Ну, в мире всегда, и у нас в городе, и раньше, в прошлом веке наркомания была и героиновая, только они были единицы и сосчитаны. А теперь это идет распространение через интернет, ему даже не надо куда-либо идти, приходит смс-ка. И вот здесь IT-технологии должны опережать государственный заслон вот этим пропаганде.
Да, действительно, и всем об этом известно, и все доступно. И, возможно, дети, где-то вот, попустительство.
Как правило, дети, они недозрелые. Это инфантильные личности, это специфика характера, специфика в какой семье. Мы учитываем и наследственный фактор обязательно, из какой он семьи, и уже над этим вот надо работать. Ребенок более подвержен вот этому желанию попробовать то запретное, что
вот по поводу подверженных, то есть есть, можно выделить какой-то, почему одному интересно, другому вот не нужно?
Ну, вот это многие факторы, даже в одной семье, смотря какой возраст детей, старший, младший ребенок, если это старший, который страдает наркотической зависимостью, младший это видел с ранних лет, как говорится, и отец с матерью видел, что боролись с этой зависимостью, то, очевидно, он методом от противного поставит себе заслон. И многие так говорят. У меня выпивающая мать или там был отец, и я вот категорически нет. А кто-то, наоборот, подвержен повторению, даже на генном уровне есть такое. Наследственный фактор.
Еще мы часто слышим о том, что бывших наркоманов не бывает. И это вот, наверное, в какой-то степени еще и снимает ответственность тех же самых наркоманов, которые вот в очередной раз, возвращаясь в это во все.
Ну, ответственность наркоманов, во-первых, наркоман, зависимый человек, когда сформировался уже этот синдром, он меняется как личностью. У него нивелируются человеческие качества. Это доброта, теплота, отношение к близким, элементарные вещи, что надо пойти работать, приносить пользу. У него весь цикл его существования, вырабатывается на том, что как по замкнутому кругу найти дозу, употребить ее, получить кайф, потом, чтобы это повторилось состояние, в чем формируется зависимость психологическая, физическая, желание вот получить удовольствие. И получается замкнутый круг, нивелируются все человеческие качества и остается только одно – найти наркотик, употребить и получить удовольствие.
Ну а избавиться от этого практически невозможно?
Избавиться – это большая проблема, как бы. Есть понятие ремиссия, то есть это выздоровление на тот период, когда человек не употребляет психоактивное вещество. Вот почему я и говорила, что при алкоголизме было 5 лет ремиссии, при наркомании 5, при алкоголизме 3, теперь это сравняли. Что имеется в виду ремиссия? Это не употребление психоактивного вещества полностью. И вот 3 года, и потом уже должны быть работать большие программы восстановительные. Это и социальная реабилитация, и ресоциализация в обществе, и трудовая реабилитация. То есть человека вернуть к нормальному существованию без употребления наркотика. И это очень сложно. Это длится, может, годами, а бывают примеры такие, что наркоман с хорошей ремиссией, пусть вынужденный 9 лет стажа, и вдруг встречает товарища, и он ему предлагает синтетическое вещество, и он идет и пробует. И с тех пор у него снова формируется зависимость уже к этому веществу, и он устанавливает себе вот такой вот режим и даже договаривается с женой при этом. И говорит, что у меня с получки из аванса я 500 рублей буду тратить на наркотик. И семья соглашается, и он это употребляет.
А жена при этом не наркоманка?
Жена не наркоманка, но она тяжело, допустим, больная, и у нее 2 детей. Он открыто об этом говорит. И вот здесь проблема убедить, начать лечение. Ведь сейчас в чем проблема синтетических наркотиков? Что они развивают у человека шизофреноподобный психоз с галлюцинациями, с бредом на высоте интоксикации. И получается, человек опасен для себя и окружающих. Ему чудится, что к нему пришли посторонние, хотят убить его, там, детей. Он начинает или наносить самоповреждение. Были такие у нас люди, которые стыкали себя ножом, до невозможности оказывалась помощь. Отрезали себе пальцы. Или, допустим, он нападает на окружающих, так как видит в них преследователей. Вот в чем страшно. И тогда уже задействуется недобровольная госпитализация в психиатрическое отделение, чтобы человека обезопасить от себя и окружающих.
Но дело в том, что этот наркотик действует так, что, да, интоксикацию снимается в больнице, но голова уже...
Ну да, меняется личность, особенно у подростков. Вот такие примеры, потому что страдает все. Подросток употребляет это наркотическое вещество, он не знает, что входит в состав. А в составе там столько намешано, что страдает и печень, и почки, и сердце. И человек может умереть в период вот употребления этого вещества от остановки сердца.
Ну, как я еще слышала такое мнение в наркологическом диспансере, что с пациентом я бы справился, мне бы еще справиться с его родственниками. Что часто родственники втянуты в этот круг бесконечный, зависимость лечения и потом ремиссия и снова возвращение к этому, что родственники настолько к этому в это втягиваются и напоминают постоянно тому наркоману, который, ну, вроде бы завязал, сейчас он этим не занимается, но они постоянно ему напоминают об этом и говорят, ты только не вздумай, ты только этого не делай, и в итоге все возвращается на свой круг.
Есть такое понятие, это называется синдром созависимости. Уже когда действительно вся втянута семья, и поэтому жена в страхе, ожидая каждый приход мужа с работы в период получки, допустим, и аванса, она подспудно как бы уже своим поведением ждет, какой он придет. И это тоже является как бы толчком. Над этим тоже надо работать. Поэтому вот сейчас большие межрегиональные строятся центры на государственном уровне, центры реабилитации государственного характера. Вот как в Красноярске, это при краевом наркодиспансере на Пархоменко 2, мы эту информацию всем даем, полностью укомплектованный штатом, техникой, желанием работать. Вот этот центр, пожалуйста, бесплатно, все для вас. Нарколог дает направление, и можно ехать. И работать уже всей семьей, в том числе. Нарколог у нас тоже работает с семьей, но у нас вот, значит, в городе такого центра нет, потому что сравнить миллионный и 100-тысячный город сложно, но тем не менее мы это знаем, мы постоянно общаемся с коллегами из края и на конференции, и все, но у нас есть психотерапевт бесплатно в городе, который тоже в этом участвует. Мы, значит, ставим препоны, в каком плане профилактика, это вот медосвидетельство на состояние опьянения круглосуточно на 9. Это вот ХТИ-исследование, это мы сейчас разработали алгоритм действий, если мы говорим о подростках, то если ребенок поступает с подозрением на отравление в инфекционное, в детский стационар, обязательно берется забор биосред. Моча теперь уже не только на алкоголь, как привыкли годами, но и на наркотики. И жизнь показывает, что база у нас хорошая. Химико-токсикологическая лаборатория оснащена довольно серьезными аппаратами, которые определяют даже метаболиты, какое ребенок употребил вещество.
И что касается вообще зависимости, если взрослые люди сами, наверное, решают для себя, то родители должны быть просто повнимательнее, наверное, к своим детям.
Обязательно. Здесь, ну, большую роль играет, я говорю опять, составляющая. Это, как правило, неблагополучные семьи или мать одна-одиночка, которая работает на двух, на трех работах, чтобы... И вот понятие у людей – это одел, обул, накормил ребенка. А всю ту начинку, которую психологическое, эмоциональное, желание вот приносить людям как бы добро, это куда-то уходит, это должна школа делать. Или кто-то еще. Но это идет все из семьи, культура поведения. Я вот тоже хочу сказать, молодые мамы, ты видишь, что, ну, 20 метров от дома стоит мусорные баки, она выставляет за дверью себя в подъезде мусорный контейнер свой и ждет до утра. Это ребенок видит, они впитывают как губка вот это вот поведение. Все начинается с малого.
Спасибо вам большое, Александра Ивановна. Может быть, вы хотите что-то посоветовать еще родителям?
Ну, родителям много что хочется сказать. Ну, вот я хочу как бы прорекламировать изданный буклет «Антинаркотическая безопасность» при ЗАТО Железногорск. Очень познавательный и очень информативный. То, как родителям распознать, какие тревожащие моменты в поведении ребенка могут быть, куда кружки, секции, школы здесь. У нас много куда есть пойти и чем заняться. Только было бы желание. А наркологи всегда готовы прийти на помощь. У нас на сайте КБ-51 вывешен, значит, график работы. Мы всегда всем поможем, только обращайтесь. Но не забывайте, что помощь добровольная. Потому что это краеугольный камень. Добровольность обращения за психиатрической и наркологической помощью.
Спасибо вам большое, Александра Ивановна. А нашим зрителям я напомню, что гостьей студии была заведующая психоневрологическим диспансером клинической больницы номер 51 ФМБА России Александра Ивановна Янгулова. Для вас работала Наталья Булгак. До свидания.